Это такой один из мифов, который вот укоренился, что вирус обязан быть сезонным. Никому он ничего не обязан. Огромное количество вирусов, которые хуже. Конечно, мы справимся. Вопрос, сколько жизни это будет стоить. Вакцины – неприбыльная история. Фармкомпании зарабатывают на совсем других препаратах. Новый штамм, он может проникнуть в Россию, так же, как он проник везде уже во все страны Европы, и он даст, конечно, всплеск. Вакцины – это самые безопасные препараты из всех существующих медицинских препаратов. Парацетамол намного опаснее вакцины.
Всем привет! Это подкаст «Как это устроено?» и мы его ведущие
Надя Донских
и Катя Кухаренко. Сегодня мы обсудим тему, которая не перестает быть актуальной уже на протяжении года – коронавирус и вакцины. Какие из них можно считать наиболее безопасными и эффективными, и стоит ли вообще сейчас прививаться? Поможет нам в этом разобраться молекулярный биолог Ирина Якутенко. У вас недавно вышла книга про коронавирус, вирус, который сломал планету, почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать. Какие главные выводы про этот вирус вы сделали при его изучении? Прежде чем перейдем к разговору о вакцинах, давайте обсудим сам непосредственно ковид.
Сразу хочу оговориться, что вирус называется коронавирус, а ковид – это заболевание, которое он называет. Многие путают. Похожие названия, но все-таки разные. Наверное, основное, что можно сказать по итогам уже больше года, до того, как мы с коронавирусом плотно общаемся, удивительно, как много мы не знаем про базовые механизмы работы иммунной системы и про простудные вирусы, которые окружают нас очень давно, и коронавирус один из них, просто более злобный, чем его собратья по простудам. Поэтому этот вирус, помимо всего прочего, показал нам, что нам, наверное, стоит пересмотреть отношение людей и государства к науке и финансирование науки, что, несмотря на то, что 21 век, да, век технологий, да, прогресса и так далее, выяснилось, что вот очень большие области биологии, да, вирусологии, иммунологии, они, в общем, финансировались далеко не так хорошо, как хотелось бы, и мы будем надеяться, что как-то этот урок будет извлечен, и государства обратят больше внимания на это, чтобы стимулировать молодых людей идти в науку, то есть не только, да, в инженеры, чтобы разрабатывать какие-нибудь новые приложения, а именно в науку, потому что мы видим, что вот такой вот не очень страшный вирус, бывали в истории человечества и пострашнее, сломал жизнь на планете и продолжает это делать, и пока не видно конца. То есть в конце года мы были полны оптимизма, да, появилось сразу несколько вакцин, а сейчас оптимизма уже существенно меньше, потому что помимо вакцин появились еще и новые варианты коронавируса, которые как раз и занимаются тем, что уходят из-под иммунитета, который формируется благодаря вакцинам или благодаря болезням.
Что можно сказать вот о происхождении коронавируса и распространении? Почему вдруг так это бахнуло мощно?
Бахнуло мощно это благодаря тому, что наш коронавирус такой особенный, благодаря некоторым его свойствам, а именно достаточно высокой заразности, с одной стороны. То есть есть вирусы гораздо менее заразные. И второе его ключевое свойство, что он заразен до появления симптомов. Это самое неприятное и довольно долго заразен. То есть не несколько часов, а несколько дней может быть он заразен до появления симптомов. Соответственно, люди заражают других людей, не зная о том, что они уже заболели, а когда у них проявляются симптомы, да, ну, я надеюсь, что все все-таки сознательные и сейчас не делают, так как до коронавируса, да, что у меня симптомы, я с утра выпил таблеточку и пошел на работу, хотя, кстати, уверена, что многие так и делают. Поэтому он так быстро распространился, потому что одно дело, когда вирус заразен, если у человека уже есть симптомы, да, его просто изолировать и просто обрубить все цепочки. А другое дело, когда вирус довольно неприятный, с довольно ощутимой летальностью, передается до появления симптомов. В этом случае мы видим, что очевидными мерами не получается справиться, потому что невозможно справиться без опоры на сознательность людей, потому что люди добровольно должны исключить контакты, добровольно должны носить средства защиты. Мы видим, что согласие делать это крайне низкое, и оно во многих странах не растет со временем, поэтому вирус продолжает распространяться и распространяться.
А как именно вирус влияет на иммунитет? Есть такое мнение, что умирают больше и чаще от последствий, когда есть какие-то хронические заболевания.
Опасность представляет не сам вирус, то есть непосредственно его размножение, а реакция на него нашей иммунной системы. У многих людей, ну теперь мы уже видим, да, их больше 2,5 миллиона, приличная цифра, да, за год с небольшим, иммунная система не реагирует слишком сильно, то есть вирус понятно пока причинам, вызывает такую неадекватную реакцию, что иммунный ответ начинает гиперактивироваться и в первую очередь за счет воспалительной компоненты. То есть воспаление вообще в норме – это процесс, который призван нам помочь бороться с патогенами, потому что он облегчает доступ к месту, где скопились патогены иммунных клеток, отчасти немножко подавляет собственное размножение патогена и так далее, и так далее. Но это такая не совсем совершенная история. То есть, с одной стороны, он помогает, а с другой стороны, если воспаление слишком запустить, и оно далеко зайдет, оно уже губительно для самого организма, потому что оно запускает цепочки разных других процессов. И в случае ковида главной неприятностью, одной из главных, является то, что воспаление влияет на свертываемость крови. Грубо говоря, да, более густая кровь становится, соответственно, возникают микротромбы в совершенно разных органах и тканях, что не полезно, потому что нарушается кровоснабжение этих органов. Ну и плюс, может, там самая банальная история, да, закупорится какой-то крупный сосуд, ну и все, дальше инфаркт, инсульт, человек умирает. Ну или он может умереть не от этого, а просто от самого вот этого гиперактивного воспаления, цитокинового шторма, да, и все, наверное, знают уже этот термин. Просто потому, что он страшно вреден, повреждает множество органов. Цитокиновый шторм, вот такая реакция была известна для некоторых других вирусов, но никогда она не оказывалась такой масштабной, потому что, я повторюсь, вирус довольно сильно заразный. Процент людей, которые сваливаются вот в эту тяжелую стадию, достаточно высок, и плюс это новая зараза. Многие пытаются часто говорить, что ну вот, у нас же здесь много других вирусов, и мы не видим ничего такого. Все так. Но они с нами давно. И мы как бы с этими вирусами встретились уже в ситуации, когда они уже давным-давно существуют в популяции, соответственно, у абсолютного большинства к ним так или иначе частичный иммунитет, поэтому они действительно, да, не представляют какой-то страшной опасности. Например, с таким штаммом после гриппа бывает. А этот вирус новый, и абсолютное большинство популяции даже сейчас к нему не иммунно. И именно поэтому мы видим такие ужасные, чудовищные последствия, такое количество смертей. Через какое-то время, через несколько лет, когда так или иначе мы все приобретем иммунитет к нему, с ним станет жить менее страшно, потому что люди будут меньше умирать, меньше болеть, потому что будет частичный иммунитет. А сейчас мы находимся в острой фазе.
Ну вот вы сравниваете его с гриппом, да, а есть вероятность того, что этот вирус, так же, как и грипп, станет со временем сезонным?
Это такой один из мифов, который вот укоренился, что вирус обязан быть сезонным. Никому он ничего не обязан. Там есть некоторые биологические механизмы, которые определяют сезонность некоторых вирусов, но совершенно никакого нет биологического закона, да, который бы обязывал их там проявляться весной и осенью. Например, другие вирусы, тот же полиомиелит или кори, у них тоже была сезонность. Полиомиелит, она, например, на август приходилась, там пик был. У кори, я не помню, она на какой месяц приходилась, но у нее сезон был типа раз в 3 года примерно, ну, пики. Потому что сезонность связана не с погодой, а с поведением людей, в первую очередь, и свойствами патогена. Когда там скопится достаточно неиммунных, да, для того, чтобы благодаря его заразности он преодолел, да, вот этот некий порог и начал быстро распространяться. То есть там все сложнее. Поэтому из общих соображений можно, да, предположить, что если он будет как грипп, то, да, будет похоже на то, что он будет сезонный, потому что зимой люди сидят в помещениях и заражают друг друга, а летом гуляют по улице, и меньше вероятность заражений. Это так можно предположить. С другой стороны, пока мы не видим особой корреляции с сезоном. Вторая волна началась летом в Европе. Сейчас, в общем, высока вероятность третьей волны, потому что у нас появились новые штаммы. Поэтому, возможно, со временем он станет сезонным, как грипп. Но вот прям так наверняка сказать сейчас никто не возьмется, что будут вот именно две волны, как у гриппа. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Из общих соображений, да, если мы продолжим вести себя, ну, так же, особенно в холодном климате, где люди, у них резко меняется поведение зимой и летом, да, возможно.
Как он мог вообще такой опасный появиться? Можно ли говорить в данном случае о том, что вирусы каким-то образом растут и развиваются вместе с человечеством и тоже приобретают некую устойчивость к нашему, ну, обычному, по сути, образу жизни, да, используя это как инструмент передачи заражений, например?
Никакой особой избирательности у вирусов по отношению к людям нет. Этот вирус пришел к нам от летучих мышей, как и многие другие вирусы. Вообще все абсолютно вирусы пришли к нам от животных, потому что таких специально человеческих вирусов вот была одна оспа, да и то она, скорее всего, пришла от животных, да, потом просто она уж очень сильно приспособилась к человеку, но оспы больше нет, и остальные все вирусы не эндемичны для человека, они поражают и других животных. Поэтому вирусов, которые прямо вот стараются приспособиться к людям, их нету. Они приспосабливаются к тому, вот кого они заразили, случайно так получилось, что они могут заразить этого хозяина. Они начинают приспосабливаться к тому хозяину, с которым жизнь их свела. Но потом, разумеется, конечно, они начинают приспосабливаться, и мы видим, что вирус начал приспосабливаться к нам. И тут еще такая уникальная ситуация с этой эпидемией, помимо того, что, да, мы вот впервые в ситуации, когда у нас есть хорошо развитая наука, да, столкнулись с новой эпидемией, да, такой вот широкомасштабной, были такие маленькие, типа Эбола какой-нибудь или SARS, MERS, предшественники нынешнего коронавируса. Но вот такая масштабная эпидемия впервые, и мы на нее активно влияем. Например, при помощи вакцин, при помощи вот карантинных мер или, например, наоборот, несоблюдения мер. Поэтому тут несколько уникальная ситуация. Нам сложно предсказать, как все это будет развиваться, потому что, да, мы благодаря там техническому прогрессу активно вмешиваемся в ход эпидемии. Потому что если бы там это все произошло, я не знаю, там 300 лет назад, и наверняка происходило, просто у нас не осталось записи об этом, потому что люди не записывали. Ну, что бы произошло? Ну, все переболели бы, вирус, образовались бы тоже новые варианты, потому что это такой естественный ход событий. Просто очень много людей бы умерло, гораздо больше, чем сейчас. У нас вот эти 2,5 миллиона на фоне карантинов жестких. То есть без карантинов их было бы еще гораздо больше. Ну, умерло бы, я не знаю, там, скажем, 15 миллионов человек. Остальные бы приобрели иммунитет, вирус бы стал одним из наших, там, например, обычных вирусов типа гриппа, который с нами всегда. Что произойдет сейчас и как он развивается, зависит и от нашего поведения тоже, потому что, я повторюсь, мы активно вмешиваемся, пытаемся противостоять вирусу, соответственно, он вынужден выкручиваться. И это такой, да, интересный процесс, кто кого сборит.
Ну, то есть говорить о том, что пандемию победит, самоизоляция, вот эти все ограничения, вакцинация и так далее, пока рано. То есть все будем смотреть уже постфактум по результату.
Ну, у меня нет сомнений, что мы победим, конечно. Очевидно, это не полиомиелит, не оспа, там даже не корь. Это относительно умеренный вирус. Конечно, у него высокая летальность, и те, кто умер, да, наверное, их родственники не согласятся с такой точкой зрения. Но, тем не менее, по сравнению со многими другими вирусами, или Эбола, например, там, желтая лихорадка, огромное количество вирусов, которые хуже. Конечно, мы справимся. Вопрос, сколько жизни это будет стоить. И нельзя говорить, что какая-то одна мера способна победить пандемию. Только комплекс мер, ключевой мерой, естественно, является вакцинация. Вот это все идеи про коллективный иммунитет, понятно, что мы его наработаем, но просто, опять же, там разница в количестве смертей будет в десятки и в сотни раз. Поэтому основная, конечно, мера – это вакцинация, но успех ее невозможен без самоограничений, потому что мы не успеваем привить 7 миллиардов человек с той скоростью, какая нужна для того, чтобы не допустить появления новых вариантов вируса и быстро остановить эпидемию.
Ну вот давайте поговорим тогда про вакцины, да, наверное, главный вопрос, который всех волнует, это смогут ли адаптироваться эти вакцины под новые штаммы, то есть не получится ли так, что тем, кто уже получил вакцину, придется делать новые прививки через какое-то время, чтобы бороться с новым очередным штаммом, и есть ли вообще понимание, когда этот процесс закончится?
Ну, даже если придется, то а что там такого, мы прививаемся каждый год от гриппа, по календарю детей прививают, поэтому в этом нет ничего страшного. Да, скорее всего, вакцины придется модифицировать. Да, есть разные вакцины, но каждая вакцина, она как бы направлена против не того, что одного варианта вируса, одной из каждых версий вируса, в которой много вариантов есть, да, но, грубо говоря, поколение, да. Первое поколение, да, какой-нибудь китайский вирус, потом, на самом деле, там многие не заметили, но где-то там с весны у нас была уже одна мутация, которая распространилась по миру, и вот тот вирус, самый первый, который выделяли из Китая, они уже как бы совсем предыдущие версии. Большинство людей болело такой версией 1.0. Сейчас у нас версии 2.0, 3.0, 4.0 и так далее, поэтому, скорее всего, все кончится мультивакцинами. Валентными вакцинами. То есть в одном уколе будет немножко разные препараты, которые будут работать против разных версий коронавируса. Потому что, например, сейчас, да, вот мы привились против там условно коронавируса 2.0, а сейчас пришел условно британский штамм. И, конечно, нельзя сразу переключиться на вакцину, которая стимулирует только иммунитет против британского штамма, потому что старые версии по-прежнему широко распространены. Поэтому выход это, конечно, мультивалентные вакцины, которые работают сразу против нескольких вариантов вируса. Заодно они исключают возможность вируса снова уйти и как бы старую версию себя обратно перевоплотиться. Поэтому скорее всего, кончится все этим. Тем, вот, кто привился сейчас, ну да, возможно, придется допривиться, но ничего страшного там нет.
Про штаммы. Сколько их сейчас новых уже появилось, и чем они друг от друга отличаются? Ну, грубо говоря, вот тот же британский, южноафриканский. Понятно, что разница есть. Кроме того, интересно, как они появляются, да? То есть вот этот конкретный вирус, коронавирус, как он плодится, что происходит с ним?
Говорить, сколько сейчас штаммов, бессмысленно, потому что, во-первых, мы ограничены тем, сколько штаммов мы выявили. Совершенно нельзя исключать, скорее всего, так и есть, что где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке гуляют еще несколько штаммов, уже появившихся, там никакой нет диагностики толком. И мы их выявим так же, как с британским произошло. Очевидно, что он не в Англии, конечно, появился, а, скорее всего, где-нибудь в той же Африке, потом еще где-нибудь попутешествовал, потом его туда привезли. Ну, одна из версий. Просто мы ищем под фонарем, да, и выявляем штаммы там, где у нас хорошо диагностика поставлена. Поэтому, когда они там появляются, мы их выявляем. А до этого они могут быть много где еще. Например, бразильский штамм выявили в Японии. То есть Бразилия тоже, прям скажем, не чемпион по части диагностики. И выявили этот штамм в Японии при рутинном скрининге в аэропорту у пассажиров из Бразилии. И так мы узнали, что там, оказывается, ого-го, какой штамм. А так бы, может, еще месяц не знали бы или два. Поэтому сколько их сказать сложно. Но из тех, о которых громко говорят, да, можно назвать нашу старую версию, которая уже не совсем старая даже, но неважно. Она не совсем уханьская. Там есть одна мутация, которая распространилась с тех пор по миру. Это как-то так незамечено прошло, но специалисты знают. Поэтому он не уханьский, не знаю, такой старый коронавирус, британский вариант, который выявили в Великобритании, южноафриканский, бразильский. И вот совсем недавно пришли новости, что еще обнаружили какой-то неприятный в 11 странах вариант, у которого тоже довольно много устойчивых мутаций, и больше всего он похож на южноафриканский. По этим мутациям, плюс там еще парочка из дополнительных, тоже довольно неприятных. Сейчас мы на них смотрим, они нам не нравятся. Мы пока не знаем, какие они свойства придают вирусу, но предположительно делают его более заразным. Но это так, что сейчас можно прикидочно сказать, не зная никаких реальных эпидемиологических данных. Чем они отличаются и как появляются? Появление новых штаммов – это прямое следствие того, что у нас нарастает количество иммунных людей, но нарастает слишком медленно. До того, как люди прививались, да, просто болели, и еще к тому же сидели в карантинах, то вирусу очень хорошо жилось, потому что на кого он не перепрыгнет, ни у кого нет иммунитета, да, потому что 7 миллиардов, а переболело там десятки, сотни тысяч, ну, в начале эпидемии. Поэтому на кого не прыгнем, у всех нет иммунитета, размножайся себе в свое удовольствие. Он, конечно, менялся, потому что все вирусы меняются, они быстро мутируют, но небольшое ухудшение размножения или небольшое улучшение размножения никакого преимущества вирусу не давало, как и не приводило к тому, что он из популяции исчезал. По мере того, как все больше людей переболевало, про вакцинацию мы пока не говорим, потому что реально, да, только в Израиле у нас сейчас достигнут масштаб, про который можно говорить о реальном влиянии вакцинации на эпидемиологическую ситуацию. Поэтому естественным путем это происходило, и происходило это прежде всего в Африке, потому что там, конечно, никаких мер не принималось. Формально, да, там были карантины, даже якобы, да, люди вроде бы соблюдали эти карантины, но де-факто мы видим сейчас по анализам на антитела, что там переболело по разным оценкам от 40 до 75% населения, поэтому понятно, да, что все эти рассказы о том, как Африка хорошо соблюдала карантин, это такие какие-то рассказы для прессы. Если бы они все хорошо соблюдали, не было бы таких цифр по антителам. Соответственно, в Африке уже, да, наверное, к концу лета, к началу осени, количество иммунных было уже настолько велико, что вирусу стало плохо жить. Он заразил человека, пытается от него перепрыгнуть, кому-то еще перепрыгивает, а там иммунитет. Он его убивает, перепрыгивает на другого, а там снова иммунитет. Ему стало трудно находить новых хозяев. И поэтому те вирусы, у которых случайно, да, как эта мутация всегда случайно происходит, появлялись мутации, которые давали им больше шансов хоть чуть-чуть продержаться, да, в организме уже иммунного человека. Иммунитет же падает со временем, особенно если вы легко переболели. Понятно, что если только что человек переболел, все равно нет шансов у вируса. А если он болел давно, и у него уже иммунитет так подспал, то есть давление есть, но чуть-чуть. И вирус, который в силу мутации может немножечко продержаться в организме, он перепрыгивает, заражает повторно этого человека. Скорее всего, болезнь все равно протечет легко, потому что иммунитет есть, но вирус успеет размножиться в верхних дыхательных путях до концентрации, когда он может передастся кому-то еще. Соответственно, следующий человек получит уже измененную версию вируса, ту, которая может заражать переболевших. Дальше процесс повторяется. Опять случайно вирус, который еще немножечко лучше научился уходить из-под антител и держаться в организме переболевших, снова получает преимущество и снова заражает больше людей, уже тех, которые переболели. То есть это такая вот ситуация, когда в популяции с одной стороны много иммунных, а с другой стороны еще много неиммунных, и много тех, у кого иммунитет уже начал угасать. Идеальная ситуация для вируса, для его изменений, потому что на него оказывается, с одной стороны, эволюционное давление, то есть это настоящая эволюция вируса. Давление, которое элиминирует, убирает из популяции всех вирусов, которые не приспособлены, а с другой стороны, те, которые смогли приспособиться, получают преимущество, такая конкуренция вирусов между собой за выживание. То есть мы сейчас видим идеальную ситуацию для выведения новых штаммов, поэтому можно предполагать, что это не последние штаммы новые, которые мы видим, мы будем их видеть все больше и больше до тех пор, пока эффективные вакцины не покроют существенное количество народу, ну или мы все не переболеем, да, и тогда повторные заражения не будут протекать у нас тяжело, то есть мы как бы с этим вирусом будем составлять такую новую устойчивую систему. Но второй вариант гораздо хуже, конечно, потому что он предполагает, что переболеет большее количество людей на Земле, и значит, будет еще огромное количество смертей. Поэтому сейчас очень опасная ситуация.
А вот тем, кто уже переболел, получается, не стоит расслабляться, нужно все равно защищаться, стараться соблюдать все меры самоизоляции и так далее, и стоит тоже вакцинироваться, да, наравне с другими.
Обязательно стоит вакцинироваться. Более того, я недавно, да, у себя в Фейсбуке, где я регулярно пишу каждый день практически про какие-то новые открытия на ниве коронавируса, недавно вышла работа интересная, в которой ученые показали, что те, кто переболел, у них иммунитет падает, но если они прививаются даже одной дозой, то у них возрастает количество антител до уровня, который даже превышает немножко уровень антител у тех, кто никогда не болел, а просто два раза дисциплинированно привился. Поэтому, конечно, потому что переболевшие, вот я уже сказала, да, это инкубатор для выращивания новых вирусов, особенно если человек болел легко. Поэтому обязательно нужно прививаться уже переболевшим, во-первых, для того, чтобы для себя снизить риски, а во-вторых, для того, чтобы для всей популяции, для себя, соответственно, тоже косвенно, снизить риски появления тех штаммов, которые будут серьезно заражать уже переболевших. Ну и плюс переболевшие являются источником опасности, например, если там пожилые родственники, да, по какой-то причине не привились и не болели, то тот, кто переболел и не вакцинировался, и прошло достаточно времени после болезни, он может быть переносчиком. То есть он сам может не заметить, что он заболел второй раз, но в его верхних дыхательных путях вирус может размножаться до концентрации, когда он может передаться, например, бабушке, которая не прививалась, а для бабушки это фатально может оказаться.
Ну вот раз мы о вакцинах заговорили, в России, например, скоро уже третья появится вакцина от коронавируса – Ковивак. Возьмем момент, когда человек сможет выбрать какую-то из трех, как выбрать для себя подходящую вакцину. И чем, если коротко, понятно, что как бы это достаточно долгий, широкий разговор, чем примерно наши вакцины отличаются от тех же Pfizer, Moderna и AstraZeneca?
Главное отличие наших вакцин от западных – полная непрозрачность разработки и документации. Единственное исключение, и то, кто следил за этой историей, знает, сколько там было скандалов, недомолвок и так далее, это «Спутник». Это единственная российская вакцина, по которой опубликованы две статьи в научных рецензированных журналах для того, чтобы международное сообщество, эксперты могли посмотреть, что было сделано, да, оценить, насколько грамотно поставлен опыт, какие результаты получились, доверяем мы им, не доверяем, да, по строгим научным критериям. У «Спутника» есть эти публикации, а у двух остальных вакцин имеется ровно ноль информации о том, что в деталях представляют собой эти вакцины, как проводились испытания, сколько людей было в испытаниях, достоверны ли результаты этих испытаний, грамотно ли был поставлен, собственно, сам дизайн испытаний, потому что можно так провести испытания, что результат абсолютно будет непонятно, доказывают они что-нибудь или нет. Например, если без контрольной группы. Ну, типа, вот мы привили людей, они не заболели. Окей, как бы, может быть, не привитые тоже не заболели, да, потому что они там дома сидят, например. Это такой самый очевидный пример, да, как можно провести испытание так, что его результаты ни о чем не говорят. Поэтому на сегодня, когда у нас имеются данные только по «Спутнику», они опубликованы в очень хорошем журнале, там, безусловно, есть всякая критика и так далее, но выбор однозначно «Спутник», потому что по нему имеются хоть какие-то данные. Две другие вакцины – это абсолютно кот в мешке. Может, они работают, может, они не работают. Абсолютно невозможно ничего сказать. И если наша цель там эксперименты на себе ставить, это одно, да, есть там, да, люди, которые любят этим заниматься, биохакеры. А если цель получить защиту от коронавируса, мне кажется, рисковать не стоит, и стоит брать то, для чего показана эта защита, защитный эффект. Если разработчики двух других вакцин опубликуют документы об испытаниях, статью какую-то, тогда можно будет уже, да, предметно разговаривать об этом, говорить, вот там хорошая статья, мы видим, какие хорошие данные, как проводились эксперименты, или наоборот, там плохая, плохо проведен эксперимент, мало добровольцев и так далее. Сейчас говорить просто не о чем. Реального выбора нет. Что касается отличий от западных вакцин, то имеет смысл говорить, да, о том, какие типы вакцин бывают. В чем смысл вакцины вообще? Ну, вакцина – это такая тренировка для организма, то есть безопасный способ иммунной системы прокачаться для того, чтобы узнавать тот или иной патоген и быстро вырабатывать против него максимально эффективное оружие, чтобы это оружие атаковало патоген. Мы в норме и так это сделаем, когда мы болеем, но в норме на то, чтобы выработались антитела, около 2 недель нам требуется. За это время многие вообще могут и умереть. Но за 2 недели попасть в реанимацию вполне реально уже. Если вируса много сразу попало и так далее, может всякие плохие истории случиться. В случае вакцины мы как бы заранее подготавливаем организм. Безопасным способом он учится вырабатывать эффективное оружие против патогена. И потом, когда патоген на нас все-таки нападает, то защита разворачивается в течение там нескольких часов, ну, может быть, нескольких дней. Это совсем другая история. Поэтому после вакцины можно заболеть, но болезнь в легкой форме пройдет, потому что очень быстро организм создаст оружие. А иммунитет – это самое эффективное оружие. Мы пока не превзошли со всеми нашими лекарствами природу в этом смысле. Наши собственные антитела – это максимально эффективное оружие, которое способно бороться с самыми смертельными патогенами. Наверное, да, единственный там патоген, против которого наша иммунная система бессильна – это бешенство, у которого 100% смертность. Но это такое, да, редкое исключение. Со всеми остальными так или иначе организм справляется, если мы говорим про вирусы. Соответственно, главная задача вакцины – это доставить каким-то образом безопасным этот образец патогена в наш организм. И вот разные типы вакцин решают эту задачу разным путем. Векторные вакцины, они относительно новые, то есть они, в общем, известны давно, но используются в практике широко недавно. Они представляют собой вирус, потому что лучше всего заражают клетки вирусы. Они сотни миллионов лет этому учились. Соответственно, люди придумали использовать вирусы себе на пользу. Они берут какой-то хорошо известный вирус, в данном случае аденовирус, вырезают из него гены, которые отвечают за патогенность и за размножение, то есть вызвать болезнь или там начать размножаться, этот вирус не может, но заразить клетку он по-прежнему может, потому что вирусы очень хорошо это делают. А бонусом вставляют в геном этого вируса какой-нибудь ген того вируса, против которого эта вакцина. В данном случае это ген так называемого спайка белка коронавируса. Это белок, который отвечает за связывание с рецептором клетки и последующее проникновение вируса в клетки. Мы уже сегодня знаем, что именно против этого белка нужны антитела для того, чтобы максимально эффективно предотвращать заражение. То есть, что вкалывают человеку, когда получает он спутник, например? Ему вкалывают вот этот самый аденовирус, который не может размножаться и не может вызвать болезнь. жизнь и который несет в своем геноме ген одного белка коронавируса. Заразив клетки, аденовирус начинает синтезировать свои белки, как и положено вирусу. Клетка, как и ей положено, любая зараженная клетка всегда эти белки выставляет на поверхность для того, чтобы иммунные клетки могли распознать, да, что случилось заражение и начать, собственно, вырабатывать защиту. Ну, плюс есть другие механизмы. В общем, все это происходит, вот когда вам вкалывают вакцины, собственно, в течение 2 недель происходит как бы такая мини-болезнь, но на самом деле она не болезнь, потому что болезни нет, вирус не размножается внутри клеток, просто его много вам закалывают, довольно много клеток заражается, и иммунная система видит, она не знает, что это не настоящая болезнь, она думает, что настоящая, но все равно, конечно, в уменьшенной форме, потому что он не размножается, количество не растет патогена со временем, а уменьшается, она вырабатывает честно, как ей положено, защитные механизмы, антитела и там клеточные ответы и так далее. Когда происходит встреча с настоящим патогеном, уже иммунная система готова. Что касается западных вакцин от BioNTech, Pfizer и от Moderna, это совершенно другая платформа. Она гораздо более новая. То есть она использовалась раньше, но не для вакцинации, а для борьбы с онкологическими заболеваниями. Но как вакцины, это впервые мы используем эту платформу. Это такое еще большее сокращение, потому что уже в случае векторных вакцин мы доставляем в клетку не сам кусочек патогена, как делали классические вакцины, которые представляли собой убитый или ослабленный вирус, а мы доставляем только информацию об этом патогене, которая уже в клетке считывается, и клетка сама фрагмент патогена синтезирует. В случае мРНК-вакцин это еще более такой сокращенный путь, потому что клетка не умеет напрямую синтезировать белки с той информацией, которая записана в геноме. Нужна еще одна молекула-посредник, еще одна стадия, то есть информация записывается на эту молекулу-посредник, называется она мРНК, и поэтому вот эти новые вакцины тоже мРНК-вакцины, и уже на основе этой молекулы, используя ее в качестве матрицы, клеточные всякие машины, так скажем, да, синтезируют белки. И мРНК-вакцины представляют собой именно эту молекулу, мРНК, которую клетка непосредственно может использовать для синтеза белков, то есть это уже не вирус, она выглядит точно так же, как собственные клеточные мРНК, то есть клетка не знает, что ее заразил вирус, потому что она думает, что это просто, ну, какая-то еще ее мРНК, да, и начинает, ну, как бы, есть мРНК, надо с нее синтезировать белки. А эта мРНК несет последовательность у того же спайк-белка, причем специальным образом она изменена, так что, как бы, он оказывается застывшим в той форме, которая дает максимально эффективные антитела. Потому что спайк-белок меняет свою форму, и против одной формы антитела эффективны, а против другой уже нет. Потому что другая форма, она в основном спайк-белок не находится уже после того, как вирус в клетку проник. Поэтому антитела против этой формы, они бесполезны для того, чтобы предотвратить инфекцию. То есть мРНК-вакцины, если так говорить, да, что там старые варианты вакцин, я не знаю, это там такая телега с лошадью, не то, что они плохие, а в смысле, что такие как бы старинные. Векторные вакцины – это автомобиль, Volkswagen Golf, да, или там Lada Kalina. А мРНК-вакцины – это летающая тарелка просто по сравнению со всем этим, честно говоря, потому что они там очень хитро изменены. То есть это такой супертехнологический тип вакцин. Действительно, они пока показывают лучшие результаты из всех. Там максимальные титры, она эффективная, она безопасная достаточно. Там бывают реакции, но это не на вакцины, там на кое-какие компоненты, которые дополнительно содержатся. Ну, там нельзя же просто там голую мРНК заколоть, она в чем-то должна находиться. И эта мРНК находится в специальных таких липидных капсулах, потому что просто обычная мРНК организм немедленно уничтожит, когда она попадет голенькая в организм. В общем, это очень сложные такие вакцины, которые оказались очень многообещающими. И, в общем, есть основания полагать, что новые вакцины или, может быть, какие-то новые вариации уже существующих вакцин тоже будут на основе этой технологии. Практически нету никаких противопоказаний против вакцинации от коронавируса уж точно. Поэтому не стоит, да, вот выдумывать себе что-то. Одно дело, когда это прописано в документах, да, например, если не испытывалась вакцина на этой группе людей, как, например, у Спутника, к сожалению, это есть, там они сейчас пытаются догонять это дело, но они не изначально, да, ну, слишком здоровых людей взяли в добровольцы, и поэтому формально люди, которые страдают теми или иными заболеваниями, им нельзя прививаться, потому что их не было в числе добровольцев. Но на самом деле там есть такое указание, что после консультации с врачом, потому что врач может решить, что, в общем, все равно можно привиться. Понятно, ни я, ни кто другой не может вам дать рекомендацию привиться или нет, это должен делать врач, но врач, в общем, там может решить, что, хотя этого состояния не было среди тех состояний, которые были у добровольцев, человек может привиться. Например, эта рекомендация тоже на Западе касается беременных и кормящих. Их не было, разумеется, в числе добровольцев, но тоже CDC или британские регуляторы рекомендуют беременным и кормящим прививаться, особенно в ситуации, когда риск заражения превышает потенциальные риски от вакцинации, которых пока никто никогда не видел.
почему вообще этих вакцин так много сейчас? То есть это конкуренция фармкомпании, а не забота о людях, чтобы они могли выбрать точно безопасную вакцину, которая протестирована на максимальном количестве людей.
Вакцина – это самые безопасные препараты из всех существующих медицинских препаратов. Парацетамол намного опаснее вакцины. Если вы посмотрите статистику смертей от передозировки парацетамолом, которую не так-то сложно на самом деле получить, потому что 4 грамма – суточная доза. Многие пьют по грамму за раз, поэтому не такая сложная история. Количество смертей от парацетамола очень существенно каждый год происходит. При этом никто не считает парацетамол опасным. Вакцины – самые безопасные препараты из всех существующих, потому что они проверяются на огромном количестве людей, и потом, после того, как выпущен уже в оборот препарат, естественно, продолжают собирать информацию о том, как действуют вакцины, и они отзываются в случае, если что-то происходит не так, как было, например, с недавней ротавирусной вакциной, та, которая сейчас есть, она довольно безопасна. Было два препарата, которые вызывали там редкое, но неприятное последствие у младенцев. Они были отозваны, потому что как раз, хоть это все и редко, но решили, что все-таки частота больше, чем мы готовы, да, допустить. Поэтому вакцины хорошо проверены, безопасные препараты. И то, что так сильны антивакцинаторские настроения, это, конечно, парадокс, который стоит сейчас в коронавирус, да, многих жизней. И будет стоить многих жизней, когда вновь появится полиомиелит, корь и другие болезни, которые были истреблены вакцинацией еще там в 70-е годы. Они теперь у нас опять появились. Поэтому начнем с того, что вакцины безопасны. По сути своей они безопасны, чем препараты, которые имеют другой совершенно механизм действия, там, на печень могут, на другие органы как-то влиять, вмешиваться, да, в те процессы, которые происходят в организме. Что касается того, что это плохо, что их много. Это очень хорошо, что их много. Плохо, когда вакцин мало. У нас страшный дефицит с коронавирусными вакцинами. Их не хватает. Мы прививаемся слишком медленно. Если так пойдет, то мы создаем опасную ситуацию такими медленными темпами прививания. Чем больше вакцин, тем лучше. Другой вопрос, что они должны быть эффективны. Поэтому, если мы говорим про российскую вакцину, я повторюсь, выбора нет. Вектор выложил новосибирские данные. Не статья, а просто вот картинка. На картинке написано, что там 3000 добровольцев в испытаниях. Это несерьезно. 3000 добровольцев, это даже для второй фазы не всегда достаточно. А для третьей фазы нужно минимум на 10 умножить эту цифру для того, чтобы мы говорили о существенной статистике. На 3000 добровольцах невозможно определить, эффективна вакцина или нет. Потому что из этих же 3000 некоторое количество получит плацебо. И для того, чтобы понять, вакцина эффективна или нет, нам нужно сравнить, сколько людей заразилось в группе, которая получила вакцину, и сколько в группе, которая думает, что получила вакцину, а получила на самом деле пустышку, плацебо. И если там в одной группе один, а в другой группе два, например, да, это недостаточно. Невозможно сказать реально, есть ли разница между этими группами. Поэтому добровольцев должно быть в 10 раз больше. И чем больше компаний разрабатывают эти вакцины, тем лучше для нас, для всех, потому что, во-первых, мы поймем, какие вакцины лучше. Пока мы видим, что лучше всего работают мРНК-вакцины, векторные сложно сказать, потому что не очень хорошо у AstraZeneca делают. Косяки есть у них, как они осуществляют пиар, так сказать, и как они дизайн эксперимента делают. Возможно, дело не столько в вакцине, сколько в том, как все это освещается и как они строят эксперименты. А может быть и в вакцине. Сейчас подождем, станет это ясно, когда появятся еще какие-то другие векторные вакцины. Больше, на самом деле, особо сравнивать не с чем. Появилась одна белковая вакцина субъединичная, Novavax. Посмотрим, да, когда другие подойдут, она тоже, да, хорошая, у нее результаты неплохие. Во-первых, мы можем, да, сравнить платформы. Это тоже важно, чтобы понять, на чем дальше сосредотачиваться. Во-вторых, конкуренция фармкомпаний – это тоже удивительная история. Вакцины – неприбыльная история. Фармкомпании зарабатывают на совсем других препаратах, потому что вакцину, чего ты вколол ее один раз, ну хорошо, два, ну хорошо, даже если один раз в год, да, ты вкалываешь, ну и чего. Фармкомпании зарабатывают на препаратах, которые люди пьют годами, ну, это диабет, давление, болезни, с которыми люди живут всю жизнь. А вакцины – это так, да, не то, что, конечно, жест добрый воли. Но, в общем, во многом, да, особенно сейчас, когда такие экстренные условия, там затраты фармкомпании колоссальные, и говорить прямо о конкуренции, вот прямо, что они просто на нас наживаются, и поэтому делают вакцины, не приходится. Они делают то, что делают, да, и спасибо им, что они это делают. Конечно, естественно, потом они это будут продавать, и поэтому и надо проводить испытания вот грамотно со соблюдением всех стандартов, потому что не в каждой стране есть фармкомпании или государственные компании, которые могут создать вакцину. А откуда брать этим странам вакцины? Естественно, они будут покупать это у других стран и фармкомпаний. Поэтому важно проводить эксперименты максимально корректно, чтобы другие страны говорили, вот, кажется, эта вакцина эффективна, мы покупаем на всю страну, на все население. Поэтому, конечно, чем больше вакцин, тем лучше. Мы видим, что несколько вакцин уже сошло с дистанции, несколько, видимо, так и не взлетят. Так что, учитывая дефицит страшный, дай бог, чтобы стало побольше.
Вы недавно второй компонентой спутника привились. Если бы была возможность, вообще любой существующий уже, которая более-менее в гражданском обороте, так или иначе, да, находится вакциной, что бы вы выбрали? Или это все равно был бы спутник?
Я с самого начала хотела вакцину получить на основе МРНК-технологии. Я даже хотела записаться добровольцем. У нас в Берлине проходило, да, испытание этой вакцины, но мне отказали, потому что у меня был грудной младенец, соответственно, кормящих не берут в испытание. Мечта моя не сбылась. Впрочем, я могла бы получить плацебо с вероятностью 50%, так что, может, и к лучшему. Мне эта платформа с самого начала нравилась, там, как, да, молекулярному биологу, потому что мне казалось, что, ну, это вот правильный такой подход, максимальное сокращение всех вот этих дополнительных шагов. Ну, и просто, да, классная вакцина. Я вижу с ней еще, к тому же, минимальное количество проблем. Потому что векторные вакцины, при том, что они достаточно эффективны, мы видим, да, по несколько векторных вакцин же уже дошли до третьей фазы, предварительные результаты представили нам. У нее есть проблема иммунитета. Во-первых, предсуществующего, потому что аденовирусы в популяции довольно распространены, и вы могли недавно простудиться, и эта простуда была вызвана аденовирусом, и тогда, когда вы ведете себе другую вакцину на основе аденовируса, у вас просто иммунитет сразу среагирует на знакомые фрагменты аденовируса и не успеет сформироваться иммунитет к коронавирусу, потому что быстро все будет уничтожено. Спутник эту проблему довольно элегантно решает. Две компоненты — это, по сути, две разные вакцины, так, по-хорошему, потому что одна сделана на основе штамма 5-го аденовируса, а другая на основе 26-го штамма, то есть это разные типы аденовируса, второй 26-й менее распространен в популяции, поэтому вероятность, что иммунитет к нему есть меньше, но тоже возможно, но вероятность, что у вас есть к двум штаммам иммунитет, она уже очень мала. Это вот надо недавно переболеть обоими типами аденовируса, это все-таки маловероятно, поэтому это элегантное решение, оно позволяет преодолеть эту проблему. Плюс она решает проблему того, что между первой и второй прививками развивается иммунитет к аденовирусу. И если вы второй раз закалываете той же компоненту, то есть там, предположим, первые 26-я, да, компоненты, и второй раз вы тоже 26-ю делаете. Ну, перепутали вы, медсестры, да, и два раза вкололи вам одно и то же. Прививка, скорее всего, плохо сработает, потому что по той же самой причине, что иммунитет моментально реагирует на аденовирус, потому что он большой, да, целый аденовирус, и одна коронавирусная компонента. Например, похоже, у AstraZeneca возникла эта проблема, поэтому они изменили режим для того, чтобы уменьшить этот вот иммунитет между двумя дозами. И, естественно, возникнет вопрос к векторным вакцинам, если выяснится, что нам нужно прививаться от коронавируса ежегодно. Тут потребуется дополнительное испытание, чтобы понять, достаточно ли спадет иммунитет к аденовирусам для того, чтобы делать прививку на следующий год, или придется чередовать. То есть вопрос о том, почему нужно работать над разными типами вакцин. Потому что вдруг может оказаться, что иммунитет еще силен, и эффективность вакцины сильно ниже при ревакцинации через год, например, да, может, это и не так. И тогда надо будет, например, субъединичной белковой вакцины колоться, ну, то есть чередовать. Это вполне вероятно. Да, белковая вакцина, вот Novavax выпустила сейчас вакцину, в общем, она тоже показывает неплохие результаты. Это вот для тех людей, которые боятся вакцинироваться, да, таких людей много. Белковые вакцины супер-пупер безопасны, потому что с белком ничего не может произойти. Он как бы не размножается, он не вызывает инфекцию. Есть белки, которые сделают, но это экзотика. Обычные белки не относятся к этому, этого не стоит бояться. На них статистически и даже вот побочные вот этих реакций, которые многие боятся, у меня поднялась температура. Боже мой, ну и что? Ну хорошо. Если люди очень этого боятся, то белковые вакцины, субъединичные, их выбор.
Вообще очень много мифов входит, да, вокруг вакцин, вроде бесплодия, развития онкологии и так далее. Почему столько скепсиса вокруг этой темы?
Не у всех есть биологическое образование, да, и там человек может быть инженер, программист, не знаю, водитель поезда в метро. И он вообще не очень понимает, о чем идет речь, а ему предлагается, да, особенно если выбор, да, вдруг вакцинироваться или нет, и если вакцинироваться, то какой вакциной? И он там открывает, не знаю, учебник биологии или какую-нибудь лекцию там популяризатора, и там какие-то сложные слова, что-то непонятное, какие-то белки. Ну, то есть невозможно это понять, если ты давно забыл всю школьную биологию. Никто не обязан ее помнить. А тут вдруг приходит человек и говорит, однозначно, вакцины зло. И еще так эмоционально говорит, и говорит, что какие-нибудь дети умерли, или еще какую-нибудь такую историю, которая вызывает мощный эмоциональный отклик негативный. Конечно, ему проще поверить, потому что ситуация неопределенности нам очень некомфортна. А этот человек говорит, однозначно, вакцины зло, ими прививаться нельзя, как бы ты же не убийца себя и своих детей. Очень просто, да, все, как бы неопределенность исчезла. Это совершенно неверно, это неправильный выбор, он очень опасен для человека, для его родственников, особенно пожилых и так далее, но зато он чувствует себя уверенным. Ну, такие мы люди несовершенные. То есть для нас важно не то, что правильно, а то, что придает нам уверенности. Потому что неуверенность – это некомфортно. Отсюда все эти мифы про вакцинацию. Хороший вопрос, кто их плодит. Самое ужасное, когда это врачи. Они звучат наукообразно, люди уважают людей в белых халатах и так далее. Это самые такие худшие производители мифов. Родительские чати в WhatsApp знают, что это тоже еще один источник мифов. Тоже оно там распространяется в большом количестве. С чем это связано? Я вот еще раньше любила говорить, что, ну, все это антивакцинаторство, оно следствие того, что мы очень хорошо живем, да, что мы победили почти все, да, смертельные болезни инфекционные, которые человечество косили тысячелетиями. Люди забыли, каково это, когда есть там из 5 рожденных детей 4 умирают. Примерно так и было, да, ну, контроля над рождаемостью не было, с одной стороны, а с другой стороны, в младенчестве умирало огромное количество детей от инфекционных заболеваний. И я любила говорить, что вот сейчас, если, значит, антивакцинаторы еще немножечко поработают, вновь вернутся там полиомиелит, мы будем глазами видеть вот этих людей после полиомиелита, да, которые не могут нормально ходить, на всю жизнь они инвалиды, как-то оно поумерится. Возможно, так оно и будет, но только если это коснется детей. Потому что мы видим, что 2,5 миллиона взрослых смертей никого совершенно не убеждают. Оказалось, что человечество равнодушно к 2,5 миллионам смертей за год. Им совершенно все равно, они продолжают уверять, что вакцинация – это страшно опасно, а ковид – это, наверное, безопасно. За всю историю вакцин никаких 2,5 миллионов не умерло, не считая эксцессов, единичные какие-то случаи. Десятки было, когда эксцесс там, с полиомиелитной вакциной был в 60-е годы, неприятная история, любят ее антивакцинаторы вспоминать, но она была связана с нарушениями технологии производства. Современные типы вакцин такого в принципе не могут сделать, потому что МРНК-вакцин, там нет никакого вируса, или белковые вакцины, там нет ничего, что может вызвать болезнь, смерть и при несоблюдении технологии производства. Поэтому интересный вопрос, да, что как дальше человечество будет существовать, то есть оказалось, что оно гораздо более устойчиво к здравому смыслу, чем мне казалось, что 2,5 миллиона трупов не убеждают, ну, к сожалению. Что касается снижения, да, оно наблюдается, но вот... Плохо, да, давать прогнозы, это опасно, особенно про будущее, можно не угадать. У меня плохие предчувствия относительно всего мира, не только России, что это затишье перед третьей волной, потому что действительно в России, например, в Москве много переболело. Среди активных групп появился коллективный иммунитет, не в обществе в целом, это важно. Коллективный иммунитет, он имеет свойство, он пороговый, то есть это не штука, которая вот ее не было, а потом раз, и она появилась. Это такая пороговая история, то есть он идет ступенечками, что сначала люди, которые не могут сидеть дома в силу профессии, например, да, это продавцы, там, таксисты, врачи, не знаю, мусорщики. Сначала перебаливают они просто в силу того, что они не сидят дома. Соответственно, среди них образуется коллективный иммунитет, и там в каком-нибудь городе локально вдруг может снизиться количество новых заболеваний и смертей тоже, потому что переболели вот эта первая группа. Но вирус-то никуда не делся, он по-прежнему среди нас, и он потихонечку начинает распространяться дальше по обществу. Например, сидели все в карантине, а потом открыли школу. Значит, следующая группа, которая у нас будет перебаливать, это будут дети и их родители. То есть опять пойдет в рост. Потом они переболеют, опять вроде бы установится порог. Потом вирус еще раз ползется. Начнут болеть те, кто до этого берегся и сидел дома. Да, ну понятно. То есть это будет вот такими ступеньками идти. И сейчас, мне кажется, мы наблюдаем одну такую ступеньку в Москве, наверное, да, переболело достаточно большое количество людей. Плохое предчувствие мое связано с новыми штаммами. Например, британский штамм, который, вот я смотрела недавно статистику, что буквально за полтора месяца он очень сильно расползся по Германии, хотя Германия сидит в жестком карантине, а не то, что в Москве, то есть по-настоящему жесткий карантин. Понятно, что все равно все пытаются как-то перемещаться и общаться, ну, особенно те, кто не может, но это, конечно, в разы меньше, чем по нормальной ситуации, и все равно этот штамм расползается, потому что он гораздо более заразный, соответственно, получается преимущества и размножается преимущественно он. А это значит, что неизбежно будет рост. Особенно на фоне снятия ограничений. А новый штамм, который в России, я удивлюсь, если его там нет, потому что, ну, а как? Что не по паспорту, да, происходит. Он может проникнуть в Россию так же, как он проник везде уже во все страны Европы, и он даст, конечно, всплеск, потому что он более заразный и быстрее распространится, тем более, что снимает ограничения. Поэтому у меня есть нехорошее предчувствие, что довольно скоро ждет нас третья волна.
Кстати, к разговору тогда о вакцинации и комплексе мер, которые помогут нам побороться с этим вирусом. Про Израиль мы сегодня уже говорили. В принципе, они дошли до какого-то такого уровня, судя по последним новостям. Часть населения, которая хотела привиться, они привились. А часть населения, которая не привилась, молодежь, они начали активнее болеть. И власти решили стимулировать желание молодых людей пойти сделать прививку тем, что вводят новые ограничения, которые касаются людей, которые не могут попасть куда-либо, не будучи привитым. Все-таки это некая принудиловка. Или в данном случае мы не можем говорить о принуждении с негативной коннотацией. Это здесь исключительно во благо.
Да, я абсолютно поддерживаю. То есть я совершенно горячий сторонник введения вот этих зеленых паспортов и вообще осложнения жизни тех, кто не вакцинируется, потому что одно дело, когда человек, ты ему говоришь, пожалуйста, не ешь там фастфуд, потому что, значит, ты будешь весить 150 килограмм, твое сердце не справится, да, сосуды будут забиты, и ты нам можешь умереть от чего угодно, от миллиона причин, от инсульта до диабета. Он говорит, нет, ну хорошо, это его личное право, да, хотя у него семья, конечно, там дети и так далее, но тем не менее, можно говорить о том, что это его личный выбор, потому что он вот относительно себя принимает решение. В случае инфекционных заболеваний нежелание прививаться ставит под угрозу жизни не этого человека, его, то есть тоже, но если он молодой, то в меньшей степени, то тех, кто окружает его, да, других людей, для которых это может быть опасно. Например, для беременных это уже показано на той статистике, которая, естественно, много беременных уже заразилось, риски выше, что беременность плохо кончится и что плохо кончится коронавирус для беременной. Они гораздо выше, чем для женщин того же возраста, не беременных. Поэтому, когда мы говорим об инфекционных заболеваниях, тут личная свобода сильно начинает ограничиваться свободой других людей и жизнями других людей. Например, у нас, по-моему, да, в Российском уголовном кодексе, если я ничего не путаю, существует статья уголовная за заражение других людей ВИЧ. Когда человек знает, что он болен ВИЧ, и не предупреждает полового партнера и секс без защиты. Здесь то же самое. То есть отказ от вакцинации, в общем, близок к этому. Да? Мы знаем, что болезнь плохая, смертельная для многих групп населения, и отказ от вакцинации – это фактически, вот как бы я принимаю риски, мол, для себя, но и для других. Не надо забывать, что мы заразные до появления симптомов, можем перезаражать кучу народу, не зная даже, что мы болеем. Поэтому, конечно, не надо, да, их там под дулом автомата вести на прививочные пункты. Ну, естественно, мы не говорим об этом, но об усложнении жизни этим людям я это всячески поддерживаю. Если человек представляет опасность для других, не надо, чтобы он ходил в бар, например, потому что, тем более, когда будут в Израиле все привиты, естественно, там будут сняты ограничения, например, в баре на маске. Но если в эту ситуацию придет человек непривитой, то мы опять можем получить какие-то новые штаммы, которые будут случайно, да, мутация позволит им в организме привитых размножаться, особенно когда пройдет время, иммунитет чуть-чуть спадет и так далее. То, конечно, я поддерживаю стратегию, чтобы гораздо больше было позволено тем, кто имеет стойкий иммунитет сейчас к коронавирусу, чем тем, у кого этого иммунитета нет. Это не ограничение их прав, а это защита прав большей части общества, самых уязвимых в первую очередь.
Но при этом нужно продолжать объяснять людям, которые не понимают и отказываются, что в вакцинации нет ничего страшного.
Конечно, то есть не то, что кнут и прянет. Но хорошо бы, чтобы люди, да, понимали, какие решения относительно своего здоровья они принимают, потому что многие антивакцинаторы думают, что они понимают, а на самом деле они основываются на совершенно ложных представлениях о том, как работает их организм. Ну, вот мы знаем, не обязательно антивакцинаторы, например, да, Стив Джобс, да, как бы человек, у него были там все деньги мира, а умер он потому, что у него было онкологическое заболевание, а он лечил его каких-то шарлатанов очень долго, потому что вот он не верил в официальную медицину, хотя в его ситуации у него была довольно редкая разновидность опухоли, но именно против этой разновидности опухоли как раз те самые гадкие фармкомпании как раз недавно очень эффективное лекарство разработали, то есть его можно было бы спасти, и он прожил бы еще там много десятков лет, но вот так произошло. Конечно, важно объяснять людям, потому что сколько бы еще классных вещей он бы сделал, проживи он подольше.
Это был подкаст «Как это устроено». Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.